Каково тебе наблюдать за тем, что папа делает?
Я им горжусь. Между мамой и папой царит любовь и взаимопонимание. Вот, это передается на семью. То, что меня папа прям очень сильно привил, это любовь к церкви.
У вас огород есть?
Да, очень большой.
Да ты что? Ты слышишь о папе какую-то критику?
Да.
Когда ты знакомишься с людьми, и они узнают, что ты дочь Дениса Самарина, как они реагируют? Дорогие друзья, мы приветствуем Анастасию Самарину! Подкаст. Настя, коротко о себе, вот буквально в двух предложениях. Что скажешь? Там, фамилия, имя, отчество, рост, вес?
Все так серьезно?
Не-не-не, можно без веса.
Окей, меня зовут Настя, мне 18 лет, и мне очень нравится творчество. Я хочу всю жизнь свою с этим связать, и чтобы это как-то послужило еще и Богу. То есть, чтобы талант мой послужил Богу.
Настя, вопрос, который я не планировала задавать, но очень интересно. Когда ты знакомишься с людьми, может, с молодежью, может быть, нет, в каких-то других церквах, и они узнают, что ты дочь Дениса Самарина, как они реагируют?
Чаще всего это удивление, очень сильное. И всегда гуляет такая шутка, что «ну все, теперь мы будем молчать».
Да, потому что...
Да, потому что, чтобы не сболтать ничего лишнего, я всегда говорю, что я включаю диктофон.
И на самом деле включаешь его?
Нет.
Эх. Да. Хорошо. Ты здесь в Питере?
Второй раз.
Второй раз, и ты приехала в лагерь. Кстати, как тебе лагерь? А, знаешь, мы встретились с твоим папой недавно и говорили по поводу лагеря. Я говорю, Денис, вот как вы думаете, что Насте понравилось больше всего? Настя, что тебе понравилось в лагере больше всего?
Простота, то, как люди относятся к некоторым вещам. Наверное, я не знаю, совершенно другое отношение к чему-то, проще, дружелюбнее люди, наверное.
Знаешь, он это объединил в одно слово, ну, то есть, я не знаю, мне кажется, это одно и то же. Он сказал, что ей понравилась, скорее всего, атмосфера.
Да.
Вот это то, чем отличаются, наверное, некоторые лагеря, да, они отличаются атмосферой. Вот, тебе это понравилось, здорово. Как тебе лавочки?
Отлично. Какие лавочки?
Ну, мы говорили, да, мы говорили тоже с твоим папой, и я спрашиваю, о чем бы вы спросили Настю после лагеря? И он сказал, что спросил бы про лавочки, потому что ему нравятся какие-то детали у тебя спрашивать, и все такое. В общем, Настя, здорово, что ты приехала в наш лагерь, мы ждем тебя снова, тем более... Вообще, это чудо какое-то, что папа твой приехал.
Да, на самом деле, там необычно получилось. Я ему говорила о том, что я хочу поехать второй раз, но это все были такие туманные разговоры о том, что мы просто хотим. И случайно получилось, что я купила билет.
Случайно? Случайно 5000 просто отправила?
Нет. Ну, в плане то, что я ему не успела об этом сказать еще. То есть я думала, что он знает, потому что я об этом говорила, что я хочу. А на самом деле он не был прям в курсе, что я уже купила. И потом он мне говорит, что ты позвонил, спрашиваешь, что правда ли Настя едет в лагерь, потому что я добавилась в группу. Я тогда узнала, что он не знал.
Да, знаешь, как было? Я ему звоню. Он мне звонит по какому-то там... что-то дело надо было сделать какое-то в Петербурге. И мы разговариваем, я говорю, Денис Владимирович, ну, как договаривались, вы едете к нам в лагерь? Он говорит, да, я еще не знаю, еду или нет. Я говорю, да как не знаете? Настя же едет. Он говорит, кто, как, что? Настя едет. Я говорю, да, она билет купила. Он, я не знал, ну, ладно, я поговорю с ней. Он с тобой прям спрашивал тебя потом, интересовался, да?
Ну, он просто удивился, такой, ты правда билет купила? Я говорю, да, я же тебе говорила. Он говорит, ну, как бы я думал, что это просто в планах. А мы очень торопились, потому что сказали, что места ограничены.
Да, там билетов все время такое, что могут не достаться кому-то билеты. Ну, хорошо, что ты еще не одна приехала.
Да, я с подружками переехала, и я очень рада, что я попала сюда. То, что вообще познакомилась со светлой юностью, вы делаете все на высшем уровне.
Да, светлая юность. Вообще, когда-то хочу записать на эту тему отдельный ролик или подкаст с кем-то из членов светлой юности, чтобы вспомнить, как она создавалась.
Да, кстати, было бы интересно узнать историю возникновения.
Ну, она не такая длинная. На самом деле, всего 2 года светлой юности.
Это из идеи родилось?
Да, это, кстати, сначала мы провели лагерь летний, и вот в летнем лагере появилась идея создать медиаслужение «Светлая юность». Этой же командой мы проводим лагеря, вот, ну и медиаслужение ведем этими людьми. Вот. Так что когда-то это свет, дай бог, появится. Знаешь, почему я посматриваю сюда? Потому что у меня есть для тебя 13 блиц-вопросов, которые ты не знаешь. Ты можешь отвечать быстро, можешь отвечать медленно. Вопросов нет, как хочешь. Их будет 13. Они простые. Все. Ты готова, да?
Да.
Хорошо. Настя, какая у тебя любимая книга?
Мне, кстати, часто задают этот вопрос, потому что я много читаю. И я никогда не могу сказать на 100%, что именно эта книга у меня самая любимая. Естественно, что Библия одна из самых важных и нужных. Я считаю, что любой человек должен сказать в этом случае Библию. Ну, и как бы у меня это правда. Но, скорее всего, ты имеешь в виду и светских каких-то книг.
Ну да. Дочь пресвитера вряд ли могла ответить, иначе Библия. Папа тебя приучал, ну, в смысле, как-то прививал интерес к Библии, он что-то рассказывал или это просто было?
Знаешь, как было? В детстве мама всегда нам рассказывала на ночь истории из Библии, и почему-то у меня самая любимая была о том, как Иисус шел на Голгофу. Я всегда очень сильно плакала, но мама с таким восторженным взглядом об этом рассказывала, с такой любовью какой-то, я не знаю, и это мне как-то передалось. Потому что любовь началась с истории мамы перед сном. Угу. Вот. А потом уже, когда научилась читать, уже сама.
Ого, а не было такого, что дети, вы прочитали сегодня Библию? Там, ну, какая-то Нет. проверка, обязаловка?
Кстати, такого никогда не было. Как-то все само с собой шло. Родители подают пример правильный. Когда родители подают пример, дети следуют этому. Мне кажется, это самый лучший способ воспитания, кстати.
Кстати, о воспитании. Поговорим об этом. Человек, который на тебя повлиял больше всего.
В семье?
Или вообще, в принципе? В принципе, да.
Ну, наверное, папа. Ну, и мама тоже, но просто... Я не знаю, они в каких-то разных сферах. Мама, она служит Богу тихо. Мне кажется, большинство женщин в церквах так служат. Они помогают своим мужьям. И вот я слышала такую фразу недавно, что вряд ли бы брат мог бы получить хорошее служение, благословение от Бога, если бы у него не было настоящей помощницы жены.
Угу.
То есть очень много зависит от жены. И меня в этом плане восхищает очень сильно мама, она настоящая помощница. Как бы ей не было трудно, она всегда папу отпускает на служение, никогда против ничего не имеет. Помогает ему постоянно во всем, поддерживает. У нее еще такая традиция есть, я не знаю, мне кажется, будет приятно, если я об этом расскажу. Каждый раз, когда она папу собирает в дорогу, она ему вещи прячет, какую-нибудь вкусняшку, милую записку с поддерживающими словами. То есть и папа приезжает куда-то, и у него вот это вдохновение заканчивается, допустим, он там пошел чистую футболку достал и находит там записку, и у него... Не знаю, наверное, стимул появляется что-то дальше делать. То есть она его поддерживает во всем.
Знаешь, вот почему я сказал, что удивительно, что твой папа приехал в лагерь, потому что ему уже 45 лет исполнилось в лагере. И инициатором его приезда была мама твоя. Аня, да, ее зовут?
Да-да.
Вот. Ну, то есть они ехали в машине, он рассказывал. Позвонил Филипп, пригласил в лагерь. Папа сказал, что нет, потому что у него день рождения. А мама сказала, это твое служение, ты должен ехать.
Да.
Лучше тебе поехать, и он поехал.
Ну, кстати, мама всегда мечтала, чтобы у нее был муж-служитель. Она молилась с детства, ну, как с детства, вот примерно с подросткового возраста, чтобы даже не о служителе, наверное, а больше о человеке, который постоянно будет с Богом, чтобы он был близко с Богом. Ей было это самое важное качество. И так и получилось.
Ты очень интересную мысль сказала по поводу служить Богу тихо или служить Богу не тихо. Ну, вот у папы получается служить Богу так.
Да,
у мамы тихо, да.
Да, просто папу везде видят, знают, а маму мало кто знает. Но, кстати, вот каждый раз, когда я кто-то приезжаю, и там, допустим, встречали до этого маму, даже вот в последний раз мы были в Туле в гостях, и ночевали у одной очень милой бабушки, мы с ней очень мило пообщались, и она так по-доброму отзывалась о маме, что я сидела и думала, вот насколько приятно, человек уехал, они виделись там минут 10, может, пообщались, они не общались прям глубоко, но она сразу отозвалась о ней как о жертвенной, о трудолюбивой очень. а той, которая постоянно в деле, в служении. Ну, как бы мне это было очень приятно.
Ну, а ты хотела бы себе такую семью, как у тебя? То есть, чтобы ты была на месте мамы? Ну, чтобы твой муж так громко служил?
Конечно.
А ты тихо?
Ну, мне кажется, что все равно Бог каждому свое предназначение, свое служение дает. Допустим, не всякий человек может быть служителем. У кого-то больше благовестие идет, у кого-то в музыкальном направлении. Главное, чтобы человек был рядом с Богом. Вот это самое главное.
Хорошо. Идем не быстро, получается. Ну, здорово. Да. Любимый город для тебя?
Ну, вообще, я очень люблю свой город. Но если не считать свой, то, наверное, Санкт-Петербург.
Что тебе нравится в Ейске?
Ну, мне нравится, что он немножко похож на Европу.
Чем?
На самом деле, многие со мной могут не согласиться, но он такой очень компактный, зеленый, очень много зелени, там дружелюбные люди, много воспоминаний счастливых, связанных с этим городом.
А если бы тебе нужно было переехать, то куда?
Ну вот сейчас я бы очень хотела, наверное, пожить в Питере.
Какое-то время, да?
Да. Мне очень нравится архитектура, атмосфера. Кстати, мне чем-то напоминает Ейск. Хотя, опять же, со мной многие не согласятся.
А по церкви как?
Церковь, кстати, очень сильно держит. Вот. Почему одна из причин, почему я осталась учиться в Ейске, это церковь как раз-таки. Не знаю, мне очень нравится, что наша церковь небольшая. То есть, если бы было очень много членов церкви, вряд ли бы мы смогли так близко со всеми общаться, знать, не знаю, так хорошо людей. Мне очень нравится, что мы приходим, говорим друг другу «доброе утро», несмотря на то, это семейные люди или это, может быть, бабушка, дедушка, интересуемся, как у кого дела. Я часто, кстати, прихожу, вот у меня относительно недавно умер дедушка, и это были мои первые похороны в жизни.
Да ты что?
Да, и я очень сложно это перенесла. Ну, это как бы я говорю сейчас про дедушку Колю, потому что потом еще один дедушка тоже умер.
И потом еще бабушка.
Да.
Это прям
это
всё
было
рядом.
Тяжело, да. Но как бы самое первое, то, что такой вот первый раз в жизни, это было сложно очень. И я пришла на собрание уже после похорон, немножко такая разбитая, то есть не немножко, а прям сильно. И Аркадий Романович, это дедушка один из нашей церкви, он очень хорошо общался с моим дедушкой, но как бы до этого мы не сильно дружили, так скажем, с ним. Mm-hmm. Он мне сказал, теперь ты будешь моей внучкой.
Ого.
Да, и мне в тот момент очень захотелось заплакать. Это было так по-доброму, и теперь каждый раз, когда я прихожу на собрание, он жмет мне руку, там что-нибудь обязательно даст, спрашивает, как дела, я не знаю.
У нас в церкви был Александр Альбертович Куликов, и он Ксюше, к моей жене, но она еще не была тогда моей женой, подошел, они познакомились, они когда только в церковь перешли, вот Ксюша и ее семья, и Ксюша сказала, у меня никогда не было дедушки. И этот служитель сказал, а давай я буду твоим дедушкой, называй меня дедушкой. В общем, но он сейчас уже тоже в вечности. Хорошо, когда такие люди есть. Но, да. А когда маленькая церковь, это очень близко. Я вообще вырос в маленькой церкви, у нас тоже так было. Все всех знают, все про всех знают.
Да, но даже не дело в этом, мне кажется. Вот самое главное в церкви – это быть семьей настоящей. То есть поддерживать постоянно друг друга. Мне кажется, в большой церкви это сложно. Хотя не знаю, может быть, есть такое, я просто не встречала еще.
Ну, а у вас сколько членов церкви?
Около 100, может, чуть больше. Ну, как бы это считается не маленькой церкви, но и небольшой.
Ну, уже в таком количестве уже встречаются церкви, где не так, как ты рассказываешь.
Да.
То есть это, наверное, еще не только от количества зависит.
Да, да, я тоже так думаю.
Хорошо. Какое качество тебе не нравится в людях? Можешь качество, либо порок сказать какой-то, либо что-то. Вот привычка какая-то у человека тебе не нравится.
Бестактность. Когда человек не тактичен. Наверное.
Приведи пример, что это в твоем понимании? Обращение к взрослому человеку на «ты» там, или это невежливость?
Ну, скорее всего, невежливость, да, потому что... Но... Вот, кстати, с обращением к человеку на «ты» мне всегда очень сложно, потому что из-за того, что у нас в церкви такие дружеские довольно отношения, у нас все очень просто общаются, и с какой-то стороны там тебе подходит человек намного старше тебя и говорит «привет, там, как дела?», и ты не знаешь, что ответить «приветствую», «здравствуйте» или просто «привет» также ответить. Я всегда теряюсь в этом случае.
В общем, тебе не нравятся бестактные люди.
Да.
Хорошо. Ну, хорошо, что они тебе не нравятся. Было бы странно, да? О, это быстрые вопросы. Фрукты или овощи?
Фрукты.
Овощи или мясо?
Мясо.
Чай или кофе?
Чай.
Деньги или власть?
Это не одно и то же?
Нет.
Часто эти понятия ставятся
да,
вместе.
Да, да, да. Часто у кого деньги, у кого власть, или у кого власть, у того деньги. Ну, деньги, это зависит наверное. От страны, наверное. Деньги?
Да.
Деньги. Чего ты боишься?
Змей.
Всех?
Да, очень сильно боюсь змей.
Социальные сети — это зло?
Смотря для чего ты ее используешь. Везде очень важен мотив.
Назови твой недостаток.
Наверное, чрезмерная стеснительность в некоторых случаях. Сейчас я пытаюсь от этого уйти, но не всегда получается. Из-за этого я иногда очень сильно порчу себе жизнь.
В чем?
Ну, например, вот совершенно недавно встал такой вопрос. Я очень хочу развиваться в плане творчества, но творческим людям нужно себя показывать. Никто их не заметит, если ты не будешь рассказывать о себе. И я почему-то очень сильно боюсь начать вести соцсети в этом плане. Я боюсь выставить свою работу, потому что думаю, что в следующий раз я обязательно нарисую лучше, и тогда выставлю. И в следующий раз происходит та же самая схема.
Я видел твои рисунки, очень красиво, кстати.
Спасибо.
Да, это...
Многие так говорят, но почему-то мне не хватает уверенности.
То есть тебе не хватает уверенности завести какой-то блог или страничку, чтобы туда выкладывать свои работы?
Да, но сейчас я решила взяться прямо за это очень сильно.
После этого подкаста ты создашь.
Да, возможно.
Отлично. Тогда ссылка в описании на Настю. Переходите, смотрите, что она рисует. Хорошо, Настя, это очень смело, что ты это признаешь. Кстати, обычно стеснительность — это даже какая-то добродетель.
Ну, здесь опять же палка о двух концах. Смотря как ты проявляешь это.
Хорошо. Два вопроса очень похожи, и они последние. Назови три качества мужчины и три качества женщины. Хороших, какие они должны быть?
Ну, для меня мужчина — это человек, на которого можно положиться. То есть вряд ли у меня будет большое уважение к мужчине, который там свалил все на кого-то, такое, сами разбирайтесь, не может решить какие-то вопросы.
Надежный.
Да, надежность.
Хорошо. Вот. Это первое.
Первое. Второе. Не знаю, вот когда есть цель. Нужно, чтобы человек знал, куда он идет, чего он хочет, и чтобы именно двигался в этом направлении. Не просто думал, что я хочу, и все, а чтобы именно направлялся в этом.
Угу.
Как-то действовал.
Хорошо.
Третье. Ну, опять же, наверное, это самое главное, чтобы в церкви было служение. Вот, чтобы в этом плане тоже была определенная цель.
И для женщины, для девушки?
Это сложнее почему-то.
Потому что нужно так, я этому соответствую. Ты сейчас говорила, и я про себя.
Нет, я, кстати, думаю сразу про маму почему-то.
Про маму, да?
Да. Добродетель, кстати. Первое, наверное, качество – добродетель.
Мама твоя добродетельная, насколько
очень.
Я знаю.
Очень, да. Она иногда, я вижу по ней, что ей прям не хочется этого делать, но она понимает, что людям будет хорошо, если она именно так поступит. Угу. И она через себя переступает и делает.
Подкаст. Когда я познакомился с проповедями твоего папы, я их переслушал, наверное, все, которые, в общем, много слушал проповедь. Ты, кстати, его проповеди слушаешь?
Конечно.
Все, которые он выпускает? Или те, которые в Ейске?
Нет, честно, не все, которые выпускают, потому что там очень много. Вот, но каждый раз, когда у меня есть свободное время, там, допустим, что-то делаю по дому и включаю себе обязательно, потому что очень интересно.
Тебе интересно слушать?
Да, да.
Папа, здорово. Конечно. Так вот, второе, что я загуглил после того, как написал Денис Самарин, это Денис Самарин и семья. Я очень хотел посмотреть на фотографию семьи, но...
Там есть одна фотография, но она довольно старая.
Она очень старая, там куча пикселей, там вообще ничего не разглядеть, непонятно, как выглядит там мама твоя и все. В общем, жалко, что только одна фотка.
Да, почему-то, кстати, я тоже забивала, и только одна.
А почему не выкладываете больше фотографий? Вообще нигде, ни в Телеграме я не видел у папы. Он вообще, да, свои фотографии редко выкладывает.
Ну, я бы не сказала, что у нас много семейных фотографий. Обычно, когда много людей фотографируется, это довольно сложно. Один вроде как получился, второй нет, кому-то не нравится. Мама, кстати, мечтает сделать фотосессию семейную. Вот. И я очень надеюсь, что это когда-нибудь получится. Сейчас у нас как раз последняя девочка родилась, надо сделать.
Ну, это... А сколько у вас теперь детей?
9.
9? Я почему-то думал 6.
Нет.
9, вау. Что бы ты рассказала о своей семье, если бы тебя попросили рассказать?
На самом деле очень много всего, и смотря с какой стороны подойти. Мне очень нравится, что у нас в семье отношения построены на доверии. Родители всегда относились к нам только с доверием. То есть не было такого, что я прихожу к папе, он там меня что-то спрашивает, или к маме. Я ему отвечаю, допустим, пытаюсь как-то юлить или обманывать. Не знаю, все максимально открыто, и из этого складываются очень теплые дружеские отношения.
Какие-то традиции вот в семье есть?
Да. Вот недавно, кстати, папа рассказывал о каковом вечере. Это традиция, которую он... Ну, не знаю, я, по крайней мере, не слышала, чтобы еще.
Ну, то есть это он, скорее всего, придумал.
Да-да-да. Ну, по крайней мере, от него это пошло, вот в нашей семье именно. Мы выключаем во всем доме свет, ставим свечи в зале. У нас зал вместе с кухней как бы соединены. Расстилаем на полу одеяло, подушки. Папа читает книгу какую-нибудь интересную. Ну, обычно выбирает ту, которая будет интересна и детям, и взрослым. Вот. Мама варит какао. И часто еще фрукты ставим.
Это всегда какао или просто?
Нет, иногда бывают разные. Иногда там кто-то говорит, давайте пепси сегодня попьем. Получается не какао вечерного.
Кока-коловый.
Да. Еще мне очень нравится, как мы проводим Рождество все вместе. Это такой особенный праздник для меня, потому что именно его мы празднуем прям с семьей. И вот обычно на все остальные мы приглашаем кого-то в гости. А именно на этот уже какая-то традиция сложилась, что мы хотим именно с семьей. Мы за неделю до этого все под елку уложим подарки свои, каждый кому-то. И в день Рождества, после того, как мы после богослужения вернулись, мы с мамой накрываем на стол, папа там с Матвеем, возможно, тоже зажигает свечи, там ставят столы, помогают нам тоже. Такая суета праздничная. Потом все садятся, ужинают, рассказывают друг другу какие-то истории, там, не знаю, то, что за этот год произошло особенное, обсуждаем это. А потом наступает время, когда папа подходит к елке и по очереди достает каждый подарок. Мы объясняем, почему именно это мы подарили.
А так а вы дарите кому-то или... Там...
Ну, каждый подготавливает каждому члену семьи. Потому...
А, каждый каждому?
Да, да.
Каждый каждому?
Да.
Это много, 9 подарков надо.
Да. Но у нас, мне очень нравится, что даже маленькие, самые, допустим, вот у нас сейчас Виталина родилась, но она совсем еще младенец, а перед ней была Руфочка, вот ей 7 лет, и она все равно вот пытается что-то придумать необычное, там не просто рисунок нарисовать, там, не знаю, что-то... Они иногда даже, чтобы им проще было, вместе группами собираются, там придумывают что-то очень классное.
А часто вы проводите вот именно какаовые вечера?
Ну, стараемся раз в месяц, но это не всегда получается, на самом деле, потому что папа часто в разъездах.
А бывало такое, что папа не попадал на твой день рождения?
Вот именно на мой я не помню. Нет, был один случай, когда у нас случилась ситуация с Олечкой, и им нужно было уехать на Филиппины с мамой, вот тогда они пропустили мой день рождения. А в основном всегда старается быть.
И так со всеми?
Да, но не со всеми получается. Просто вот у меня день рождения в мае, и это такой, ну, еще заканчивается учебный год, в принципе, вот, а летом начинаются разъезды постоянно, там, лагеря, и у нас у большинства детей летом день рождения, в том числе у папы, и вот сейчас мы даже уехали в светлую юность, и за это время прошло день рождения у двух сестренок моих.
А, ничего себе.
Да.
То есть бывает такое, что папа пропускает день рождения?
Да. Но они очень расстроились, мы пообещали, что мы приедем, отпразднуем все вместе, и папина,
три.
И... Да.
Здорово. Ну, обычно вы празднуете день рождения в кругу семьи, даже если, ну, папы нету, ну, он в разъезде где-то.
Ну, все зависит от желания именинника, на самом деле. Часто и друзей приглашаю, да. Но семья всегда есть, присутствует.
Подкаст. Знаешь, Настя, вот ты говорила о воспитании, и я хотел бы вскользь затронуть, какие вещи ты усмотрела в своей семье и могла бы взять себе в семью, вот когда она будет, в плане воспитания. То есть наказание, взаимоотношения между детьми и родителями, контроль какой-то, угу. Какие-то правила в семье, которые есть. Там, у меня было правило в детстве, что мы в 9 вечера ложимся спать, это действовало там до подросткового возраста очень жестко. Строго так. Ну, есть... может быть, какие-то правила, дисциплина, воспитание, вот это вот все.
Угу. Ну, опять же, то, что я говорила уже, что родители своим собственным примером дают, так скажем, пример детям жить дальше. Если между родителями есть любовь, взаимопонимание, то и у детей это тоже будет. Это все очень сильно связано.
Угу.
Ну, как бы я по своей семье это очень сильно вижу.
Ну да, да, по поводу наказания есть какое-то? Ну то есть, они же разные формы наказания есть. Наказание там в угол поставить ремнем или лишением чего-то.
Наказание, кстати, вот меня наказывали не так часто на самом деле. И каждый раз, когда меня наказывала там... Ну, мама в детстве ремнем наказывала, папа реже, потому что он постоянно в разъездах был.
Повезло тебе.
Да, вот. Но мама всегда мне, что очень нравилось, ну, папа тоже так делал, когда вот случалось, то, что она всегда объясняла, почему. Ей было очень важно, чтобы я поняла, почему меня наказывают, и как я могу исправиться. Она могла там по часу сидеть, объяснять нам. Я даже помню, мы так иногда делали, когда нам очень не хотелось, чтобы нас наказывали. Мы который раз спрашивали там, ну почему, почему? Чтобы она лишь бы оттянуть это время. Как будто бы не понимаем.
Больно наказывала, что ли, почему оттянуть?
Ну, это неприятная процедура в любом случае.
Понятно.
А сейчас, не знаю, хватает взгляда. Папа умеет посмотреть так, что тебе будет очень стыдно, если ты что-то реально сделал плохо.
Серьезно?
Да.
Знаешь, вот сколько... Я его очень мало знаю лично. То есть, когда смотришь на твоего папу, даже сложно его представить с ремнем в руках. Он такой какой-то позитивный, добрый, вот сразу хочется к нему.
А я его до сих пор не представляю. Я помню, в детстве он нас наказывал. Каждый раз, когда мы начинали плакать, уже после самой процедуры, он не мог продержаться и минуту, сразу успокаивал. Ну все, не плачь, все будет хорошо, ты справишься, сразу утешал.
А сейчас что это за взгляд? Ты можешь изобразить?
Нет, это получится только у папы.
Я у него обязательно спрошу.
Кстати, это работает даже в церкви у нас. У нас то, что мне очень нравится, это то, что папа не любит, когда выходит во время собрания.
Uh-huh.
Вот если прям тебе, ну, очень нужно, это только во время общего пения.
Uh-huh.
И во время проповедей вообще никак. И если разговаривают тоже. И каждый раз, когда кто-то там нарушит это правило, папа uh-huh. сразу смотрит на человека, и все, все сразу все понимает. Поэтому Чё у нас себя. Тихо в церкви очень.
Хорошо, что я еще не ловил его взгляд. Но это было бы очень интересно. По поводу еще правил в семье есть у тебя какие-то? То есть что-то ты помнишь, может быть? Мне папа твой рассказывал, что у него в семье наказывали его за две вещи. Первая вещь – это если он не предупредит и что-то сделает, то есть выйдет, погуляет куда-то или уйдет, за это наказывали в семье его. А вторая вещь – это если он идет на поводу чужого мнения.
Ой, да, кстати, это очень важно. Ну, у нас тоже такое было, мама часто говорила об этом в детстве.
Знаешь, я просто очень был удивлен. Я об этом узнал всего пару дней назад, он мне рассказал, и я думаю, ну это же вообще это супер интересно, как можно ребенку донести вот это, что ты не должен идти на поводу. И оказывается, за это даже, ну, можно наказывать.
Но это важно, по-моему. То есть да. Из этого формируется характер.
Ты становишься более взрослым раньше.
Да.
Хорошо. О, вот интересно, тебе же 18, да? Как прошел твой подростковый период, вот этот страшный, о котором и книги написаны, и много что сказано?
На самом деле, я когда это рассказываю маме, допустим, она говорит, да не было такого, я не заметила. Но лично в себе я это ощущала. Почему-то именно вот какой-то период был, я общалась с друзьями, все было здорово, и тут что-то щелкнуло, и я просто никого не хотела видеть. Вообще ни семью, ни друзей, мне вообще было как будто бы сложно со всеми общаться. И это продолжалось на протяжении, не знаю, может быть, около месяца.
Угу.
Меня постоянно спрашивали, там, что с тобой случилось, почему такая раздражительная стала. А я сама не понимала. Ну, просто все раздражало, и все. А потом тоже так, по щелчку все прошло. Вот. Мама сказала, что она этого не заметила, но это я прям хорошо помню.
Я недавно у твоего папы спрашиваю, говорю, Денис Владимирович, ну а как насчет переходного периода, вот этот подростки? Он говорит, да я в это не верю, у нас в семье этого не было. Я думаю, ну спрошу Настю, интересно, она сама в себе это почувствовала или нет?
Ну я сама в себе почувствовала, да, возможно, это было не так сильно заметно, но я рада, если так получилось.
Все минуло.
Да.
Здорово. Ну а в своих братьях, сестрах ты это замечаешь, что начался, вот, начался, он подросток?
На самом деле у нас сейчас в семье, ну, как бы я считаюсь уже тоже подростком, по идее, вот, но прям таких вот супер-подростков, там, от 14 до 16 лет, трое, и не знаю, я не замечала, наверное, бывали какие-то моменты, но это у всех бывает такое, что раздражительность там какая-то, но это люди, вот, такого прям что не было, наверное.
Хорошо. Из раздела семьи у меня вот последний вопрос, что интересует, это расскажи, как ты понимаешь, в какие моменты ты понимаешь, что родители тебя любят? Ну, особенно остро, знаешь, вот что-то произошло, и папа меня любит или мама меня любит.
Ну, на самом деле, я ощущаю это прям каждый день, каждую минуту, наверное. Но вот у меня очень сильно переживательный папа, он переживает за все. У него это как-то по генетике передалось, у меня бабушка такая была, да. Вот как раз-таки, почему его наказывали, то, что он не предупреждал, потому что если реально не предупредить, то ему реально физически становится прям плохо. Я даже помню момент, когда я ушла на работу, и у меня не было возможности взять телефон, трубку, я даже не видела, что он звонил. Он звонил раза три, и через минут 15 я перезвонила, и он говорит, фух, Настя, с тобой все хорошо, а то я уже собирался выезжать тебя искать, хотя что могло со мной случиться за 15 минут? И мне очень приятно, что он, несмотря на это, но он постоянно интересуется, где я, там, что со мной, то есть все ли хорошо. Но несмотря на это, он перебарывает себя, там где-то меня отпускает, там с друзьями поздно погулять, понимает, что мне это важно, что мне это нужно. И это для меня очень ценно именно в папе, потому что я знаю, что это ему по-настоящему тяжело сделать.
Знаешь, как раз вчера мы с ним встретились в городе и с Алексеем Дашевским. И мы что-то говорили, и Алексей говорит... Знаешь, вот я бы охарактеризовал Дениса как человека переживательного.
Да.
А он говорит, это не так, я не переживательный, я переживаю только за одну область в мире. Это я переживаю за детей. За все остальное, там, опоздание, деньги, здоровье, там, собственное, вообще не переживаю. Я переживаю только за детей, и причем он говорит, переживаю, ну, прям очень остро, очень сильно.
Да, ну так и есть.
Я помню, что несколько лет назад, я с ним виделся в Петербурге, и у него были темные густые волосы. Буквально вот прошло, ну, пару лет, и он весь практически посидел.
Да, мне кажется, что это из-за ответственности, которая на него, он как бы... Мне кажется, быть пресвитером — это очень сложно, потому что он постоянно ощущает над собой ответственность. И он не только пресвитер, он папа. И много вообще всего остального на нем висит.
То есть... Ну, так а это не из-за Оли? То есть ситуация с Олей. Если можешь, коротко поясни, чтобы...
Да, у меня когда было сестренке 4 годика, это пятая сестренка моя, Олечка, она упала со второго этажа. И так получилось, что папа это увидел.
Он увидел, да, это, я не знаю.
Он мыл машину, и он еще так себя корил постоянно за это. Я помню, мы тогда с мамой возвращались в поезде со свадьбы, мы ездили на свадьбу к нашим знакомым, и я была мама, я и моя сестра, и мне мама говорит, Олечка упала со второго этажа. И у меня просто какой-то шок был, я не верила. Но я тогда еще и маленькая была, я не совсем это понимала. И потом мы приехали, папа нас забирает, и он прям плачет. И он говорит маме, зачем я пошел вытряхивать эти коврики. Он никогда не вытряхивает коврики в машине, а тут решил вытряхнуть. И получается, прямо на его глазах это случилось. Он именно за это почему-то себя сильно винил. Хотя я не понимаю, почему, потому что вряд ли он что-то исправил бы в той ситуации. Вот. Потом из-за того, что она упала, у нее образовалась щель в черепе, во лбу. И через некоторое время она уже все поправилась, все было хорошо, выписалась из больницы и заболела гайморитом. И очень гайморит из-за этой щели очень быстро перерос в менингит. Она заболела менингитом, это было тяжело, очень сильно она потеряла слух. И после того, как ее уже выписали, буквально там через дня 2-3, по-моему, ну, я уже плохо помню, потому что давно было, она еще раз заболевает менингитом, так как второй удар.
Могу.
Но это было очень сложно.
Ну, ты помнишь, как это переживал папа?
На самом деле, плохо помню. Помню, что ему... Он постоянно... Часто плакал, вот. Ему было сложно. А так, я помню еще, как бы я это не помню, но он мне рассказывал момент, когда он говорит, представь, мы как раз с Олечкой лежали в больнице, но это уже в другое время было, уже прошло несколько лет после той ситуации, и он нас забирал с больницы, нас выписали, и мы шли по коридору, и там в конце была такая черная большая дверь, и он поставил меня на одно место, такой говорит, смотри, вот здесь вот мы стояли с мамой, Олечка лежала в реанимации, и к нам подошел врач и сказал, что ее нужно вести в Краснодар на операцию, но она не доедет. Я просто представила эту ситуацию, и я не знаю, что они могли переживать. Это очень сложно.
Ну, сейчас, Оля,
слышишь? Сейчас, да. Это обычный ребенок. Единственное, что у нее навсегда пропал слух. Она слышит с аппаратиками. Как только аппаратики снимают, то нет.
Но у нее на двух ушах, да.
Да, это, кстати, было чудо Божье. Потому что изначально документы подписывались только на одно ушко, угу. А потом там что-то перепутали, и получилось, что на два.
Слава Богу, что так. Такой период тяжелый, да. Я помню, что в это время Денис Владимирович приезжал в Петербург, и он же не оставлял на этот момент служения, все так же шло.
Я сейчас, правда, боюсь что-то сказать не так, потому что я не помню. По-моему, он все равно немножко отстранился от служения, то есть не настолько сильно интенсивно, но все равно продолжал какую-то работу. Я просто помню, что он лежал с Олечкой это время. Угу. Вот, понятно, что он не мог присутствовать на каких-то конференциях, собраниях. То есть именно от служения в прямом смысле слова, то есть чтобы выходить проповедовать, да, отстранился немножко.
Но даже когда он, вот то, что я помню, это даже когда он здесь, в Петербурге был, в больнице с Олей, я помню эти моменты, когда он приезжал, даже проповедовал. То ли затаскивали, то ли как.
Я не помню этого, потому что я сама была маленькая.
Но он говорил, что это было одно из самых тяжелых периодов его жизни с детьми. Ну, наверное, нам это полностью не понять, пока детей нет, да? Хорошо. Такая немножко грустная тема. А, давай еще чуть-чуть. Ты извини, что я пригласил тебя на подкаст, но мы говорим о семье, но это, мне кажется, это очень важно, знаешь, потому что Дениса Владимировича очень много знают, ну, Самарин, все. Вот, и очень здорово бы познакомиться с его семьей, с тобой поближе. Кому-то это будет пример, такие отношения в семье. Вот. Знаешь, если бы меня спросили вот на сегодняшний день, приведи пример хорошей семьи, вот я бы вашу привел, потому что мне очень нравятся ваши взаимоотношения. Первое, что сделал твой папа, когда приехал в лагерь, ты помнишь? Да, идет собрание, кто-то проповедует, он во время собрания подходит, обнимает тебя, здоровается.
Да, это было очень мило. Но, кстати, так получилось, что я пошла к нему, я увидела, что он приехал, вот я думала, что он меня не видит. Я встала, пошла к нему, такая поворачиваюсь, и тут он стоит прямо передо мной. То есть мы как бы навстречу друг другу пошли. Я думала, что это будет незаметно, а на самом деле мне потом многие подходили и говорили, что это было очень мило.
Об отце. Из того, что я знаю про его отношения с твоей мамой, это то, что Вот когда он приезжал в Петербург, опять же, это было с Олей, и, кстати, с мамой, да, с Аней.
Да, приезжал. Она приезжала, потом уехала, потому что дети были дома.
И я помню, что по свидетельству одной сестры, она говорит, сестра и ее муж, сестра в смысле духовная, вот, они служили транспортом, там отвезли то ли в Петергоф, то ли еще куда-то, и она мне говорит, ты представляешь, вот мы повезли Дениса и его жену, и он все время промолчал, все с Аней что-то там разговаривал, потом попросил их оставить, они вместе гуляли, он так ее любит, он вообще над ней, ну, в общем, порхает, пылинки с нее сдувает и все такое. То есть это так?
Да, это так. Но опять же, вот я говорю, почему у нас такие хорошие отношения в семье, в самой, между братьями и сестрами, братом и сестрами.
Один брат и восемь сестер. И, кстати, последняя тоже девочка.
Да, мы, кстати, все ждали мальчика, но, точнее, надеялись на мальчика.
Почему хорошие отношения?
Да, потому что между мамой и папой царит любовь и взаимопонимание. Вот это передается на семью.
Но ты это как-то замечаешь в добрых словах. Ну, в чем это проявляется?
В каких-то мелочах. Мне кажется, на самом деле настоящая любовь, она правда проявляется в мелочах. То есть он постоянно переживает о ней, там, все ли у него хорошо. Когда она сильно устает, он прямо заставляет пойти спать. У меня мама такая, она реально трудоголик. Она пока все не доделает, что у нее по плану, она не пойдет спать. Часто ей очень нравится делать торты, она очень красивые торты делает, печет. И часто из-за того, что там дети вокруг, днем это делать очень сложно. И она там ночью сидит, стоит, вот делает торты. Папа ее прям говорит, пойдем спать, потому что завтра опять рано вставать. Вот. Ну, заботится постоянно о ней. Потом мне очень нравится в нем то, что он может просто так подарить цветы. Но мне кажется, сейчас не у всех так. Просто никакого повода приходит с огромным букетом цветов. Он знает, что у нее любимые цветы лилии, и он постоянно ей дарит либо лилии, либо розы. Вот два любимых цветка у мамы.
Здорово. А чему папа тебя научил?
На самом деле всему. Ну, как бы, нет, часть опыта я взяла и беру у людей, с которыми общаюсь. Вот, но вот самое начало, основа, это все дали родители. Вот. Опять же, доверие к Богу, настоящая любовь, любовь к церкви. Вот то, что мне папа прям очень сильно привил, это любовь к церкви. То, что церковь, самое главное.
У папы твоего вообще, он удивительный человек. Как будто бы ему скучно со взрослыми, ты не замечала?
Есть такое.
Знаешь, я много раз это замечал, когда мы сидим за столом, идет какая-то тема, и он очень быстро теряет интерес. Он куда-то раз, и все, по сторонам, что-то о чем-то другом думает. Может быть, потому что он очень быстро понимает, о чем речь,
мысль понимает. Да, он очень много развивается, сам читает по психологии, по богословии, и ему очень сложно вот... Когда человек что-то говорит, он уже понял мысль наперед, уже все продумал, что ответить, как бы уже всю стратегию построил, а человек все еще говорит. Ему сложно, мне кажется, из-за этого он теряет интерес немножко.
Ну вот, так я думал, что вообще ему скучно жить теперь. Ну, от того, что он действительно очень быстро улавливает мысль. Вот что я заметил. Иду уже к автобусу, уже лагерь закончился. Смотрю, Денис Владимирович едет. Едет твой папа на машине, и у него, вот он сидит, и на переднем сиденье у него какая-то девочка, с которой он знаком вообще, там, ну, ребенок просто, какой-то ребенок, он его где-то в лагере нашел, и они катаются, что-то веселятся, смеются, оказывается, это какая-то Аня, с которой он познакомился, все, он, и у него прям такой живой интерес в глазах, и это я потом еще заметил у нас в церкви тоже, он опять же нашел какого-то ребенка, и у него... Очень большой интерес в процессе разговора с ними. Да. Твоему папе очень нравятся дети. Он их очень любит, да?
У нас как-то в семье так. И мама очень сильно любит детей, и папа. И мне, кстати, это тоже немножко передалось. Я сейчас занимаюсь детской группой. Вот. Очень нравится. Но вот у папы правда есть такое, что он очень себя комфортно с ними чувствует. Мне кажется, потому что и он так сам говорил, что они искренние, они от себя ничего не ждут. Они вот такие, какие они есть. А сейчас многие взрослые люди ждут выгоды в основном. Они общаются потому, что им что-то нужно.
Ну, знаешь, это вообще такая... Ой, это такая как будто бы нормальная выгода. То есть Денис Владимирович там Самарин, он много знает, у него там есть ответ на вопросы. Ты приходишь за ответом, да? А дети, они не приходят за ответом. Дети, они просто приходят, и все.
Да, потому что ты сам им интересен.
Да. И, наверное, поэтому... Но я первый раз в жизни встретил такого взрослого, который так интересуется детьми. Он кучу историй рассказывает им, и вымышленных тоже, и невымышленных. Очень интересно было за этим наблюдать. Он был бы очень хорошим детским руководителем.
Но он же и стоит в детском отделе. Мне кажется, именно поэтому это как бы и послужило толчком, почему он стал игры выпускать для детей. Кстати, я вот помню вот первую игру, в которую он придумал, это была игра «Залезть на крышу дома».
Так это он придумал?
Да.
Да ты что, я думал, что это где-то взято?
Нет, большинство игр он сам там придумал. Сейчас уже появились сотрудники, которые помогают, там какие-то идеи сами, вот. А вот самые первые игры, это были чисто его игры. И я помню, он в такой воодушевленный распечатал их на принтере, обклеил там на картон. И мы сидели и весь вечер играли в «Залезть на крышу дома». Это был потрясающий вечер. Я не знала тогда, что это так все далеко пойдет. Но вот в итоге я очень рада.
Каково тебе наблюдать за тем, что папа делает?
Я им горжусь. Это вот на самом деле гордость, наверное, плохая штука. Вот, но когда ты гордишься собой, а когда ты гордишься кем-то, я им восторгаюсь и хочу брать с него пример.
Опиши маму.
Мама — это в первую очередь друг. Тот человек, к которому я могу прийти в любой момент, вот, рассказать все, и она очень мудрая. Она дает советы, если ты им последуешь, это обязательно будет правильно. Еще вот мне очень не нравится, когда она уезжает из дома, потому что она уют. Когда мамы нет дома, как и будто дома бы нет. Пропадает дом, да.
Вау. Я, кстати, эту фразу у тебя услышал. Я сейчас вспомнил, а теперь ты ее сказал еще раз. Когда мама пропадает из дома, пропадает дом.
Да, так и есть. Все пустое сразу.
Ты у мамы всему, наверное, тоже научилась. Такой ответ был бы.
Да. Ну, вот как бы они с папой вместе меня научили самому основному.
Маме тяжело, наверное, без папы, то, что он уезжает часто по служению.
В плане хозяйства?
Да.
Ну, я думаю, что да, но на самом деле папа, он... Я не знаю, вот как у него это получается. Вот просто, слава богу, мне кажется, без Бога вряд ли бы это все как бы было реально. Он старается каждый раз, чтобы ей было легче. Вот, допустим, как бы папа такой человек, он городской, он вырос в городе большом, мама, наоборот, в деревне. И ей, ну, важно, чтобы было там большой огород, она привыкла к этому. Хозяйство там, вот у нас сейчас куры есть. А папа, он как бы в этом вообще ни в чем не сведущ, и ему сложно втянуться в это, там мама его, допустим, иногда просит пропахать огород. И он это делает.
У вас огород есть?
Да, очень большой.
Да ты что? Извини, пожалуйста, но я Дениса не могу представить с тяпкой или с лопатой.
Это мотоблоком делается. Когда большой огород, это мотоблок.
А что это такое?
Это машина для того, чтобы вспахать землю, но при этом не сильно напрягать. Ну, да, похоже чем-то, но ручной. То есть, вот, мне кажется, проще тебе будет посмотреть потом в интернете.
Хорошо, а чем, что вы выращиваете?
Ну, самое необходимое, это, допустим, мамы часто всегда сажают болгарский перец, помидоры, огурцы, зелень и очень много фруктов, ягод.
Итак, хозяйство, то есть
да.
Папа это делает?
Папа делает, да, но из-за того, что у него много служения, у него чаще всего просто не хватает на это времени. И он пытается найти людей, кто бы это мог сделать. То есть понятно, что мама не сможет пойти и вспахать огород, ей будет сложно. И он специально ищет людей, договаривается, там, нанимает, даже было такое, что он нанимал людей, работников специально, чтобы вот лишь бы маме было просто. Всячески старается.
Ты слышишь о папе какую-то критику?
Да. Ну, мне кажется, нет такого человека, который нравился бы всем. Но чаще всего это хорошее, но бывает и что плохое говорят.
Где ты это слышишь и как на это реагируешь?
Ну, понятно, что мне это не очень приятно.
Ну, тебе больно от этого, да?
Да, конечно. Очень сильно, потому что папа — это, ну, для меня пример для подражания. Я просто не понимаю, как он может не нравиться. Но бывают такие люди, да. Я просто не хочу сейчас конкретно называть, что и где.
Не, не надо, да.
Ну, просто было такое, да, и это тяжело. Вот, но я понимаю, что как бы нет смысла переубеждать, наверное. Я пыталась, вот, но если у человека есть какое-то мнение, то...
А, то есть ты лично сталкивалась? Не то, что ты в интернете где-то прочитала?
Ну, кстати, нет. Наверное, лично вот прям, чтобы мне подошли и сказали, мне это не нравится, такого не было. Были какие-то вот маленькие моменты, допустим, папа как-то поступил, и мне говорили, почему-то он так сделал. Вот, а вот так, чтобы прям... мне не нравится там его служение или что-то такого. Прям лично я не сталкивалась.
Просто
вот,
это
слышала. Слышала, да, да, слышала.
Ну и мама тоже слышала.
Ну я думаю, что да, конечно.
Папа сказал, что вы никогда об этом не говорите в семье. Ну, да. О таком негативе.
Конечно. Меня, кстати, иногда спрашивают, я очень удивляюсь этих вопросов. Вот там какой-то вопрос возник, не знаю, ну... проблема какая-то, и люди обсуждают это между собой и говорят, ну, ты же знаешь, тебе же папа, наверное, уже рассказал все. Я думаю, почему мне папа это должен рассказать? Почему-то все думают, что вот они приходят к папе с своими проблемами, а он приходит потом в семью и это все рассказывает. И для меня это прям шоком было, что люди, правда, иногда так думают.
Ну, папа не рассказывает.
Никогда. Никогда не было такого, что он пришел и обсуждал с кем-то. И вообще у него такой принцип по жизни, что... он сам очень сильно не любит, когда обсуждают людей. Потому что он говорит, что я полностью согласна с его точкой зрения, что грех исказил все, ну, как бы все в нас. Наши глаза, наши эмоции. И когда мы что-то видим или слышим, даже вот мы можем увидеть, человек вот прям так и поступил, вот мы видим, и это плохо. Но это мы же не знаем мотив человека, мы не знаем, почему он так сделал. И это не обязательно, что это было плохо. Как бы мы никогда не можем докопаться до самой сути, вот, поэтому обсуждать кого-то...
бессмысленно.
Да. Мы же никогда не знаем, почему он так сделал.
Папа пресвитер в церкви, причем единственный. Как это отражается на тебе?
Ну, я чувствую ответственность за свои поступки, мне кажется, больше, чем остальные. Потому что, ну, как бы нам даже мама в детстве всегда говорила, что следите за собой всегда, у вас папа служитель, на вас будут смотреть, как например.
Какие-то сложности с этим возникают? Например, благословение ребенка, да, приходится ждать?
Да, вот, кстати, в последний раз Виточку прям быстро благословили, вот, приехал Александр Александрович, вот, а так, по-моему, Руфину очень долго ждали, что приехал пресвитер, потому что сложно.
Ну, только в ответственности дело, да?
Ну, наверное, да. В остальном нет, обычно. Хотя я никогда не была дочкой кого-то другого, поэтому я не могу сравнивать.
Подкаст. О чем ты сейчас думаешь в последнее время? Какие-то... у папы есть программа «Что новенького, друг?» И идея этой вещи, ты, кстати, это смотришь?
Да.
Все выпуски посмотрела?
Нет, не все, там парочку пропустила, вот опять же, не знаю, не было пока времени, я прям люблю, чтобы сосредоточенной на этом быть, вот, чтобы как бы прям слушаться, понимать, о чем они говорят, а так чисто на фоне.
Но идею ты знаешь, идея в том, да, чтобы конечно. Говорить мысль, о чем думаешь. О чем думаешь?
Ну, на самом деле, сейчас у меня такой возраст, что практически в каждом вопросе у тебя выбор стоит. Туда или сюда, сделать так или так. И, не знаю, я очень хочу, чтобы этот выбор зависел... То есть я выбрала так, чтобы понравилось Богу. Для меня это очень важно, потому что Бог для каждого приготовил путь, вот, и этот путь самый-самый лучший. Но человек иногда сам себе все портит. И... вот. И иногда я очень думаю, вот как правильно понять Бога. То есть выбрал ли ты правильно? Это сложно.
Спросить у папы?
Спрашиваю. Мы с ним разговаривали на эту тему.
Хорошо. Настя, какое-то пожелание молодежи ты можешь дать? Можно в контексте семьи, можно просто какое-то пожелание.
Наверное, прислушиваться к родителям чаще, потому что с точки зрения себя ты всегда прав практически. Вот. А с точки зрения родителей они видят все наперед. Они больше опыта уже получили в жизни. Они знают в каких-то ситуациях, что 100% будет так, а не иначе. У меня было такое пара случаев, когда я что-то хотела сделать. Вот, папа говорит, не надо так делать, это неправильно будет. А вроде бы все правильно, все отлично, все складывается. И если я вдруг там не прислушивалась к папе, все шло кувырком. Вот. Поэтому обдумывайте каждое слово, которое говорит родители, это очень важно.
Настя, спасибо. Спасибо, что ты пришла. Мы разыграем с тобой игру для наших зрителей. Вы можете получить игру «Залезть на крышу дома». Интересная.
Да, очень совет. Веселая.
Да, очень интересная, веселая игра. Вы ее получите обязательно. Один из вас точно. Напишите в комментариях о ваших отношениях с родителями. Можете описать одного из родителей. Можете написать какую-то историю связанную. В общем, про родителей. Напишите в комментариях, и один из вас получит эту игру. Мы ее вам вышлем. Вот, также в описании будет ссылка на, где вы можете эту игру купить, вдруг вы не захотите ждать победы. Вот, и ссылка на блог Насти. Я надеюсь, что к этому времени она уже его создаст. Да, так что любите своих родителей, цените их, скажите им сегодня что-то доброе. Они очень вас любят, уверен в этом. Бог нам подарил их для чего-то. Для воспитания, для много чего.
Кажется, для всего, на самом деле.
Настя,
вот, в плане.
Да. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, маме твоей, твоей семье за папу. Я уверен, вы тоже ему помогаете. Вот, и за то, что ты пришла и рассказала это все.
На самом деле, спасибо, что ты пригласил. Я буду рада, если кому-то это правда будет интересно и, может быть, послужит каким-то уроком. Не знаю.
Ну, пользу это
принесло. Да, пользу, что принесло.
Мы об этом молимся всегда, так что да.